Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Атлас мира». Еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, конфликтах, фактах и тенденциях, связанных с происходящим за пределами России и Северной Америки. У микрофона Александр Гостев. Первая тема выпуска. Турецкая армия продолжает на севере Сирии, в районе города Африн, военную операцию «Оливковая ветвь» против местных курдско-арабских отрядов силы народной самообороны и партии «Демократический союз», которые власти Турции считают террористическими организациями. Действия Анкары уже вызвали резкую критику стран НАТО во главе с США, режима Башара Асада в Дамаске, Ирана и государств Персидского залива. Единственный игрок на Ближнем Востоке, пока фактически никак не отреагировавший на происходящее, — Россия. Возможно, это объясняется тем, что открытое вооруженное противостояние Анкары с сирийскими курдами, а значит и с союзниками по НАТО, прямо играет на руку Москве, главной целью которой остается противодействие Вашингтону. И никакая оливковая ветвь не могла бы начаться без предварительной стратегической договоренности между Владимиром Путиным и турецким президентом Реджепом Эрдоганом. Начать боевые действия Турция решила после того, как в середине января международная коалиция во главе с Соединенными Штатами, ведущая в Сирии свою операцию «Непоколебимая решимость» против радикальных исламистов, в первую очередь из террористической группировки «Исламское государство», объявила о намерении создать на севере страны силы безопасности численностью до 30 тысяч человек, преимущественно из курдов и союзных им сил, на которые собиралась возложить миссию защиты от джихадистов курдских районов на сирийско-турецкой границе. Каковы возможные геополитические последствия турецкой военной операции против сирийских курдов, в том числе для организуемого Россией в Сочи в самом конце января Конгресса национального диалога Сирии? И могла ли Анкара решиться на такой шаг, означающий конфликт с Вашингтоном и НАТО, без одобрения Москвы, с которой она, очевидно, заключила соглашение о сотрудничестве? На эти и другие вопросы в интервью «Радио Свобода» отвечает руководитель отдела исследований ближневосточных конфликтов Московского института инновационного развития Антон Мардасов. Насколько сильно прямое военное вмешательство Турции в конфликт в Сирии поменяло всю суть этой войны, длящейся уже почти 7 лет? Потому что выглядит все так, что сперва там шла очень запутанная игра в шахматы, а теперь так все изменилось, что это уже даже, может быть, шашки или даже нарды.
Турецкая операция против Африна логично вытекает из того, что происходило в 2016 году, после того, как был убит российский фронтовой бомбардировщик, и Россия и Турция вновь наладили отношения. После этого периода Москва и Анкара учились и вроде бы научились использовать друг друга в своих интересах. Была операция «Щит Евфрата» в Турции, в результате которой Анкара сформировала долгожданную буферную зону, о которой она заявляла на протяжении нескольких лет, так долго, что дождалась даже российской военной операции. Это, конечно, позволило предотвратить объединение курдских кантонов Африна с Кобани и поставило крест на объединении курдской дуги возле турецкой границы. Конечно же, Турция получила возможность провести такую операцию и сформировать там свою зону влияния, на которую сейчас вкладывает деньги, где она готовила оппозицию, куда перемещались беженцы, где устанавливаются школы, мечети. Даже город Аль-Баб, вокруг которого крутились события, отошел в зону влияния Турции из-за того, что Турция помогла фактически взять Восточное Алеппо, Москве, Дамаск. На первый взгляд здесь как бы нет такой прямой связи, но все-таки нужно понимать, что Восточное Алеппо несколько раз был блокирован, деблокирован, и Турция для своей операции «Щит Евфрата» многие группы вывела из Восточного Алеппо, посеяла раздор между многими фракциями. Это, конечно, ослабило и оппозицию, и, конечно же, когда уже шла активная по взятию Восточного Алеппо, то есть по внешнему кольцу, оппозиция просто молчала.
Турецкая армия действует не в одиночку, а вместе с отрядами свободной сирийской армии. До недавнего времени вроде бы главной условно-демократической силы, противостоявшей и режиму Асада, и радикальным исламистам. И эту силу поддерживал Запад. Теперь эти оппозиционеры для тех же США оказались плохими?
Нет, они неплохие, их формально поддерживают. Другое дело, что страны Запада во многом дистанцируются от поддержки по многим причинам. Но здесь не нужно думать, что многие вот эти вот группы, именно вот умеренная позиция, они ручные. То есть, кто-нибудь сказал, выступай. они пойдут наступать. Нет, там, конечно, процессы намного сложнее. И Сирийская Свободная Армия воюет тоже, в принципе, за свои интересы, даже сейчас в Африне. Сейчас Турция начала такой проект по созданию Сирийской национальной армии. Это такая новая структура, куда входят группы Сирийской свободной армии, те, которые формально не причисляются, но являются умеренными группами. Собственно, вот эта Сирийская национальная армия вместе с Турцией сейчас ведет наступление на Африн, как со стороны Идлиба, так и со стороны вот Азаза, вот, буферной зоны на севере Алеппо. Это действительно проект, который позволяет консолидировать умеренные фракции. О плане, в принципе, вступить в эту структуру уже заявили многие группы во всех зонах эскалации. И, конечно, если Анкара сформирует коридор из Идлиба на север Алеппо, то свяжет два анклава, это резко усилит и оппозицию. И если, конечно, удастся вот под одним флагом объединить такую структуру, то с ней придется считаться и Дамаску. То есть каким-то образом ее уже нельзя будет просто там бомбить и пользоваться разобщенностью, а придется каким-то образом ее интегрировать как минимум в политический процесс.
То есть Анкара в последние месяцы могла удерживать подконтрольные ей группировки умеренной сирийской оппозиции от полноценного участия в боях, и в результате чего армия Асада в том числе, в общем, одерживала победы последние.
Есть, конечно, режим прекращения огня там в зонах деэскалации, которые Дамаск всячески саботирует и использует в своих интересах для разобщения оппозиции. Но дело в том, что сейчас в основном мы касаемся даже зоны деэскалации Идлиб, да, которая включает в себя как провинция Идлиб, так и прилегающая к ней. Она была формально в рамках Астанинского процесса разделена на несколько частей. Одна часть, которая примыкает к турецкой границе, она де-факто уже зона влияния Турции. А с двумя остальными были вопросы. То есть одна из них вроде как бы должна стать демилитаризованной зоной, там, сохранением оппозиционных структур гражданского самоуправления, то есть местных советов. И именно эту часть по линии авиабазы Абу-Аль-Духур, которую вот правительственные войска недавно взяли, она перешла под контроль практически проправительных сил. Там в кольце остались радикальные формирования. Это было сделано неспроста. Здесь вот как раз мы переходим к нынешнему обмену между Россией и Турцией.
Да, я, собственно, и сам хотел к этому перейти. Всему этому предшествовала большая принципиальная договоренность Анкары с Москвой, без чего никакая оливковая ветвь была бы просто невозможна.
Конечно. Такой бартер, он ведется в Сирии именно. Вот именно 16-го года он напрямую касался операции «Щит Евфрата». И напрямую он сейчас касается, конечно, оливковой ветви. Эта операция вообще, конечно, она разрабатывалась очень давно. Сейчас все вот эти конъюнктурные заявления о том, что США заявили о формировании пограничных зон безопасности, это заявило себя Эрдоган, и он начал операцию. Это все, конечно, сказки. Генштабы разрабатывали планы по взятию Африна практически весь, наверное, 17-й год. Первые конкретные уже подробности возможных операций появились в июле 17-го года. И это совпадало с переговорным процессом между Дамаском, Москвой и курдами в Африне. Их пытались убедить не рассчитывать на поддержку Вашингтона и максимально интегрироваться с Дамаском. Потому что Африн оторван от других курдских территорий, он изолирован, курды могут попасть своим собратьям в Кобани, в Камышлы, только через территорию режима. Поэтому считалось, что они должны каким-то образом договариваться с режимом. Но, в общем, все там искали компромисс, его не нашли. Но курдов тоже можно понять, они не хотели прямой зависимости от режима, подразделения сирийских войск на своей территории. Я говорил про вот эту базу Абу-Аль-Духур. Здесь вот обмен, он фактически прошел день в день. То есть правительственные войска получили эту базу в зоне деэскалации Идлиб 20 января, и 20 января же стартовала официальная операция «Оливковая ветвь». Тут нужно понимать, что в январе многие фракции из этой 1/3 части зоны деэскалации Идлиб, которая сотрудничает с турками, они просто ушли заблаговременно. И это позволило правительственным войскам довольно активно там продвигаться. Самое интересное, что когда активно начали продвигаться правительственные войска вот к этой авиабазе, то Анкара вновь перебросила подразделения контрольные ей и тем самым затормозила продвижение правительственных войск, тем самым показав, что, собственно, нужно считаться с турецкими интересами, и Турция способна изменить ситуацию там.
Зачем все это понадобилось России?
потому что в Москве решили сыграть, образно говоря, руками турок, чтобы расколоть еще больше, если можно так выразиться, о расколе каком-то, расколоть оппозицию, вызвать уже полноценный конфликт внутри ее рядов?
Во-первых, курды отклонили предложение Дамаска. Они таким образом сказали, что если вы не хотите поддерживать территориальную целостность, то, в принципе, мы ничего не можем поделать. Они подали еще сигналы тем курдам, которые находятся на других территориях, которые еще более воинственны по отношению к Дамаску. При этом, конечно, тот факт, что российская военная полиция продолжает дислоцироваться в Эль-Рифате, формально дает повод Москве продолжать позиционироваться миротворцем, выражать сожаление о том, что Демсоюз Курдский не приедет в Сочи и так далее. И, конечно, Москва таким образом она вбивает клин не среди оппозиции, она вбивает клин между Турцией и США, то есть союзниками по НАТО. Во-вторых, собственно, дискредитируется действие США, поскольку Москва и Анкара против любой институциализации тех областей, которые находятся под контролем демократических сил Сирии.
Москва рассчитывает на встречные шаги со стороны Турции, и действительно через несколько дней в Сочи должен пройти вот этот конгресс сирийского национального диалога, и Москва хочет, чтобы там участвовали сирийские оппозиционные группировки, которые сейчас в этом временном союзе с Турцией находятся.
Москва просто хочет, чтобы Турция поддерживала этот конгресс. Оппозиционные группы вряд ли приедут в Сочи. Единственная возможность, наверное, для Москвы сымитировать присутствие реальной вооруженной оппозиции, это если Эль-Иядская группа, те, которые участвуют на переговорах в Женеве, если они примут вот по итогам своих переговоров решение участвовать в Сочи, то вот в этой группе есть 6-7 представителей от реальной вооруженной оппозиции, в том числе Мохаммед Алуш, который возглавляет делегацию оппозиции в Астане. Таким образом будет обеспечено присутствие ряда групп того же Южного фронта. Атака, оппозиция понимает, что это мероприятие в Сочи направлено на то, чтобы показать консолидацию сирийских сил, продемонстрировать роль России как миротворца, но при этом, конечно, поставить оппозицию, режим в неравноправные условия, просто потому что очень много в этом Сочи будет присутствовать тех групп, которые называют себя оппозицией, но формально они созданы там сирийской разведкой, имеют там штаб-квартиры в Дамаске или даже в Москве.
Уже в нашем разговоре было упомянуто, что глобальная сверхзадача Москвы везде и всегда, и в Сирии в первую очередь, это противодействие Вашингтону и его уход из региона, с Ближнего Востока, и усиление раздора и противоречий между союзниками по НАТО. А уж потом сохранение власти Башара Асада. Значит, успешно достигается эта цель?
США, конечно, никуда не уходит ни из какого региона, они, наоборот, наращивают свое присутствие. Это видно по тем данным, которые публикуются. То есть за полгода был наращен, наоборот, контингент. Сейчас, судя по всему, американцы понимают, что некоторые, конечно, усилия Москвы по политическому процессу носят такой декоративный характер, они, по крайней мере, на уровне риторики возвращаются в Сирию и могут при скромных успехах сочинского мероприятия каким-то образом попытаться перехватить инициативу.
Напомню, это было мнение политолога-востоковеда Антона Мардасова. В эфире программа «Атлас мира», в студии Александр Гостев. Военно-грузинская дорога, единственная автомобильная магистраль, связывающая Грузию и Армению с Россией, вновь закрыта для движения из-за обильного снегопада и гололедицы. Несмотря на то, что Россия и Грузия договорились перенаправлять в форс-мажорных обстоятельствах грузовые потоки, особенно важные для Армении, через Южную Осетию, это соглашение по-прежнему бездействует. В причинах попытался разобраться наш корреспондент Георгий Кабаладзе.
На военно-грузинской дороге вновь транспортный коллапс. Сотни машин из Армении и Грузии застряли на горных серпантинах из-за снежного покрова. По той же причине у российско-грузинской границы в районе Верхний Ларс образовалась огромная и практически неподвижная очередь из большегрузных автомобилей. Эта дорога – единственная сухопутная магистраль, связывающая Россию с Грузией и Арменией, но она очень часто перекрывается снегом либо селевыми потоками. Такие ситуации особенно чувствительны для Армении, которая по известным причинам не может связаться с Россией по дороге через Азербайджан, тогда как Грузия в прошлом часто перенаправляла свои грузы через Азербайджанскую республику. После долгих переговоров Россия и Грузия наконец договорились, что в рамках соглашения о так называемых торговых коридорах через Абхазию и Южную Осетию, которое не затрагивает неразрешимый вопрос статуса бывших грузинских автономий, они перенаправят часть грузов по территории Южной Осетии. В частности, такая договоренность была достигнута в ходе переговоров замминистра иностранных дел России Григория Карасина и спецпредставителя премьер-министра Грузии по урегулированию отношений с Россией Зураба Абашидзе. Премьер-министр Георгий Квирикашвили в ходе парламентских слушаний подтвердил такую возможность, но отметил, что соглашение будет задействовано в форс-мажорных обстоятельствах. Военно-грузинская дорога закрыта. Наступили форс-мажорные обстоятельства. Но армянские и грузинские экспортеры не могут воспользоваться Транскавказской магистралью через Южную Осетию. Причина в том, что Россия, в отличие от Грузии, не подписала соглашение со швейцарской компанией-посредником, которая должна контролировать поток грузов. В Тбилиси распространяется информация, что Москва медлит с подписанием соглашения, поскольку власти Южной Осетии выступают категорически против транзита до признания Грузии независимости Республики Южной Осетии. Но неужели у Цхинвали есть возможность воспрепятствовать проекту, который лоббирует в данном случае не Грузия, а именно Россия, исходя из интересов своего стратегического союзника – Армении? Об этом я беседовал с бывшим руководителем госканцелярии Грузии Петром Мамрадзе, который в течение многих лет принимал непосредственное участие в разрешении многих дипломатических коллизий, в том числе связанных с Абхазией и Южной Осетией.
Как вы думаете, почему Москва медлит?
Я сам с некоторым удивлением узнал буквально 2 дня назад из заявления Зураба Абашидзе, что Москва пока медлит. Я в этой связи хотел бы напомнить всем, что был такой момент совсем недавно, несколько месяцев назад, когда господин Карасин обвинял грузинскую сторону в том, что якобы она медлит, там что-то не выполняет. Я напоминаю, что это же в 2011 году было подписано еще при Саакашвили, и с тех пор ничего не двигалось с места, и наконец двинулось, и вот как бы была грузинская сторона виновата. Но тут же были контрзаявления с нашей стороны, с грузинской стороны, и все действительно подписано, и сейчас, по крайней мере, с российской стороны больше обвинений нет. Наоборот, Зураб Абашидзе несколько дней там назад сделал такое заявление. Трудно сказать, что там такое. И первое, что приходит в голову мне с моим опытом, что вот именно, скажем, абхазская и южно-осетинская стороны, так называемые, так сказать, де-факто правительство, будут с ними что-то не улажено.
Ну, как раз есть такая версия, что их не устраивает то, что их не упоминают, и что они, в свою очередь, не подписывались с швейцарской компанией это соглашение. Но неужели у них есть рычаги влияния на ситуацию?
Вы знаете, есть рычаги влияния до поры, как говорится, потому что все зависит от масштаба. Российская сторона, мне это точно известно, предпочитает последние годы всегда употреблять мягкую силу и обходиться без выворачивания рук, потому что понимают, что это может привести к контрпродуктивным таким результатам. И поэтому вот такие вот уговоры, скажем, но без прямого диктата. Это мне точно известно, потому что у меня сохранились контакты как с абхазской стороной, так и с южно-осетинской стороной, с надежными людьми. И вот пытаются таким вот путем идти. А там действительно, помните, когда было заявление Иванишвили о том, что откроем железную дорогу через Абхазию, первые, кто очень негативно среагировали, это были абхазские де-факто власти, которые заявили, что они только после того, как будет подписано соглашение с Грузией, которое признает их независимым государством, только после этого может думать о чем-то подобном. И вот тут я подозреваю, что именно в этом деле, потому что это не тот вопрос, чтобы России стоило выворачивать руки, а абхазскому и осетинскому, скажем, де-факто правительству, не та потребность, а вот мягкой силы пока не получается.
Но ведь очевидно, что страдает Армения, ведь в первую очередь в этом заинтересована Армения, стратегический союзник России.
Да, но дело в том, что Армения и так и сяк останется стратегическим союзником России, о чем они раз говорили видные армянские политологи, что у Армении просто другого пути нет. Вот если бы была бы опасность того, что из-за этой ситуации Россия может потерять Армению как союзника, можно стать вопрос о выводе российских баз из Армении, и, соответственно, так сказать, изменится конфигурация безопасности во всем регионе после этого, вот тогда, конечно, российские власти, я уверен, пошли бы на гораздо более решительные шаги по отношению к тем правительствам, которые, конечно же, не существуют только потому, что Россия признает Абхазию и Южную Осетию независимым государством.
Заявил Петре Мамрадзе. А вот политолог Георгий Нодия не верит, что Москва не способна повлиять на позицию Цхинвали. По его мнению, российская сторона демонстративно уговаривала Грузию согласиться с задействованием так называемых транспортных коридоров лишь с целью продемонстрировать свою готовность к поиску выхода из транспортного тупика для Армении. Но после согласия Грузии, по словам политолога, Москва начала новую игру, о целях которой можно лишь догадываться. Но если бы Россия действительно желала задействования Транскавказской магистрали через Цхинвали, она наверняка нашла бы аргументы, чтобы уговорить юго-осетинское руководство не срывать проект, который имеет огромное значение для двух закавказских государств, в первую очередь для Армении.
Напомню, что этот репортаж подготовил корреспондент Радио Свобода в Грузии Георгий Кабаладзе. В эфире программа «Атлас мира», в студии Александр Гостев. Окончательная заявка России на зимние Олимпийские игры 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане включает 169 спортсменов. Об этом заявил вице-президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков. Всего в состав российской делегации должны войти 340 человек. Кроме атлетов, учитывается и сопровождающий персонал. Для официального участия в Олимпиаде спортсмены должны получить приглашение от Международного олимпийского комитета. Приглашения рассылаются индивидуально, при этом спортсмены вправе сами отказаться ехать на игры. 25 января Международный олимпийский комитет опубликовал список критериев, на основании которых спортсменам из России могут отказать в участии в Олимпиаде. Среди 17 пунктов – упоминание в антидопинговых расследованиях двух комиссий МОК и докладе ВАДА, пометки на пробирках, несоответствие ДНК и необъясненные отказы сдавать допинг-тесты. Валерий Фурнерон, французский политик, член социалистической партии, может быть удовлетворена результатом своей работы в качестве председателя органа независимого контроля при Всемирном антидопинговом агентстве. За считанные месяцы на этой должности ей удалось переубедить тех представителей Международного олимпийского комитета, которые сначала выступали против коллективных санкций в отношении российской олимпийской сборной. Подробнее о том, кто такая Валерий Фурнерон, в репортаже корреспондента Радио Свобода во Франции Натальи Каневской.
Запрета на участие официальной российской делегации француженке показалось мало. В телефонном заявлении глава МОК Томас Бах поддержал рекомендации возглавляемой Валерий Фурнерон независимой комиссии, касающиеся отстранения 111 российских спортсменов от участия в зимней Олимпиаде в Пхёнчхане. По его словам, если имя того или иного спортсмена отсутствует среди приглашенных, у этого есть серьезные причины. Глава МОК не пояснил, утвердит ли комитет список исключенных спортсменов в его нынешнем виде или к таковому будут добавлены и другие имена. На обращение «Радио Свобода» из МОК пришел ответ следующего содержания. Приглашения спортсменам могут быть оформлены только во время регистрации делегации 27 января в Пхёнчхане. В связи с этим окончательный список приглашенных атлетов не может быть обнародован ранее этой даты. Валерий Фурнерон от интервью отказалась. Нам лишь прислали выдержки из ее заявления относительно отстраненных российских спортсменов. Составляя сей список, возглавляемый мной комитет по рассмотрению приглашений стремился проследить за тем, чтобы только честные российские спортсмены могли быть приглашены на зимние Олимпийские игры. Тщательно проверяя все имеющиеся в нашем распоряжении доказательства, мы стремились полностью убедиться в отсутствии малейшего сомнения и малейшего подозрения в отношении тех атлетов, которые получат приглашение. Если атлет не фигурирует в списке приглашенных, это не обязательно означает, что он использует допинг. Данный факт не должен автоматически сеять сомнения по поводу тех, чьи имена не включены в этот список. Врач-терапевт и бывшая волейболистка Валерий Фурнерон возглавляла Министерство спорта Франции с мая 2012 по апрель 2014 года в бытность Франсуа Оланда президентом. До июня минувшего года она была депутатом Национальной ассамблеи Нижней палаты французского парламента от Социалистической партии, а в октябре возглавила орган независимого контроля при Всемирном антидопинговом агентстве и комиссию по рассмотрению приглашений спортсменов на зимний Олимпиаду. В рамках этой независимой комиссии Фурнерон добилась гораздо большего прогресса, чем за годы своего пребывания на должности председателя медицинского комитета Всемирного антидопингового агентства. Его она возглавила в сентябре 2014 года, поставив во главу своих приоритетов борьбу против использования запрещенных препаратов в профессиональном спорте. После публикации 18 июля 2016 года первой части доклада не независимого канадского эксперта Ричарда Макларена относительно систематического использования российскими олимпийцами допинга в период с 2011 по 2015 год, в интервью радиостанции RTL она высказала жесткую критику в адрес государственного допинга, который, по ее словам, практикуется в России.
Речь идет о системе употребления допинга, которая поддерживается на самом высоком политическом уровне в России, российским правительством, спецслужбами России, российскими лабораториями, Национальным антидопинговым агентством и непосредственно структурами, в рамках которых тренируются российские спортсмены. Перед нами действительно удручающий и ошеломляющий доклад. Мы не представляли, что в 2016 году может существовать подобная структура по продвижению допинга, и это длится годами. В докладе указывается, что данная система уже действовала во время зимних игр в Ванкувере, то есть она существует как минимум с 2011 года.
Валерий Фурнирон напомнила, что в докладе Макларена речь в том числе идет о вмешательстве со стороны спецслужб, которые помогали спортсменам, принимавшим участие в зимней олимпиаде в Сочи, совершать подлог анализов для сокрытия факта наличия в них запрещенных субстанций. «Это настоящая политическая организация допинговой системы», заявила Фурнирон. «И в этом свете многие спортсмены по всему миру чувствуют себя сейчас так, будто у них украли медали». Неделю спустя, когда Международный олимпийский комитет заявил о своем решении не отстранять Россию от участия в летней олимпиаде в Рио-де-Жанейро, Валерий Фурнирон не скрывала своего недоумения.
Это решение – не что иное, как большое разочарование. Международный олимпийский комитет имел возможность принять решение, которое продемонстрировало бы его решимость в борьбе за неподкупность и честность в спорте. Не первый раз в олимпийской истории мы стали свидетелями политического обмана. Обмана, который был делом российского государства в целом и который был доказан независимой комиссией Всемирного антидопингового агентства. Эта комиссия доказала, что система применения допинга в России существует на самом высшем государственном уровне с 2011 года. МОК своим решением перенес ответственность на плечи международных федераций. Да, критерии для участия российских атлетов в Олимпиаде в Рио предъявлены очень строгие. Тень подозрения, которая теперь нависла над российской делегацией, будет очень непросто развеять.
Когда 5 декабря МОК объявил об отстранении Олимпийского комитета России от участия в зимней олимпиаде в Южной Корее, Валерий Фурнирон по праву сочла это решение плодом своей кропотливой работы.
Это был репортаж нашего корреспондента во Франции Натальи Каневской. Вы слушали программу «Атлас мира» – еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, фактах и тенденциях, связанных с происходящим за пределами России и Северной Америки. Продюсер выпуска Юлия Голубева, автор и ведущий Александр Гостев. Всего вам доброго!